«Должен совершенно признаться, — с педантским спокойствием тянул Смердяков, — что тут есть один секрет у меня с Федором Павловичем. Они, как сами изволите знать, если только изволите это знать, уже несколько дней, как то есть ночь, или даже вечер, так тотчас с изнутри и запрутся. Вы каждый раз стали под конец возвращаться рано к себе наверх, а вчера так и совсем никуда не выходились, а потому, может, и не знаете, как они старательно начали теперь запираться на ночь. И я теперь по ихнему распоряжению удаляюсь и ночую во флигеле, с тем, чтобы до полночи мне не спать, а дежурить, вставать и двор обходить, и ждать, когда Аграфена Александровна придут, так как они вот уже несколько дней ее ждут, словно как помешанные. Рассуждают же они так-с. Она, говорят, его боится, Дмитрий Федорович-то. Они его Митькой зовут-с. А потому ночью попозже за дами ко мне пройдет. Ты же, говорит, ее сторожи до самой полночи и больше. И если она придет, то ты к дверям подбеги и постучи мне в дверь, аль в окно из саду рукой два первые раза потише, этак раз-два, а потом сейчас три раза поскорее, тук-тук-тук. Вот, говорят, я и пойму сейчас, что это она пришла, и отопру тебе дверь потихоньку. Другой знак сообщи мне на тот случай, если что экстренное произойдет. Сначала два раза скоро, тук-тук, а потом, обождав еще один раз, гораздо крепче. Вот они и поймут, что нечто случилось внезапное, и что очень надо мне их видеть, и тоже мне отопрут, а я войду и доложу. Все на тот случай, что Аграфена Александровна может сама не прийти, а пришлет о чем-нибудь известить. А кроме того, Дмитрий Федорович тоже могут прийти, так и о нем известить, что он близко. Очень боятся они Дмитрия Федоровича. Так что если бы даже Аграфена Александровна уже пришла, и они бы с ней заперлись, а Дмитрий Федорович тем временем где появится близко, так и тут беспременно обязан я им тот час о том доложить, постучавши три раза, так что первый-то знак в пять стуков означает «Аграфена Александровна пришли», а второй знак в три стука очень, дескать, надоть. Так сами по нескольку раз на примере меня учили и разъясняли. А так как во всей вселенной о знаках этих знает всего лишь я да Анис, так они безо всякого уже сумления, нисколько не окликая, вслух окликывать они очень боятся и отопрут. Вот эти самые знаки Дмитрию Федоровичу теперь и стали известны.
Почему известны? Передал ты их? Как же ты смел передать?
От этого самого страхус. А как же бы я посмел умолчать пред ним-с? Дмитрий Федорович каждый день напирали. Ты меня обманываешь, ты от меня скрываешь, я тебе обе ноги сломаю. Тут я им эти самые секретные знаки сообщил, чтоб видели, по крайности, мое раболепие, и тем самым удостоверились, что их не обманываю, а всячески им доношу.
Если думаешь, что он этими знаками воспользуется и захочет войти, то ты его не пускай.
А когда я сам в припадке буду лежать, как же я тогда не пущусь, если бы я даже и мог осмелиться их не пустить, зная их столь отчаянными?
Черт возьми! Почему ты так уверен, что придет подучие? Черт тебя побери! Смеешься ты надо мной или нет?
Как же бы я посмел над вами смеяться? И до смеху ли, когда такой страх? Предчувствую, что будет подучие. Предчувствие такое имею. От страха от одного и придется.
Черт! Коли ты будешь лежать, то сторожить будет Григорий. Предупреди заранее Григорию, уж он-то не пустит.
Про знаки я Григорию Васильевичу без приказания барина не смею никоим образом сообщить. А касательно того, что Григорий Васильевич их услышит и не пустит, так они как раз сегодня со вчерашнего расхворались. А Марфа Игнатьевна их завтра лечить намереваются. Так давеча условились. А лечение это у них весьма любопытное. Настойку такую Марфа Игнатьевна знают и постоянно держат. Крепкую, на какой-то траве, секретом таким обладают. А лечат они этим секретным лекарством Григория Васильевича раза по три в год, когда у того поясница отнимается вся, вроде как бы с ним паралич, раза по три в год. Тогда они берут полотенце, мочат в этом настое, и всю-то ему спину Марфа Игнатьевна трет полчаса досуха, совсем даже покраснеет и вспухнет. А затем остальное, что в склянке, дает ему выпить с некоторой молитвою. Не все, однако же, потому что часть малую при всем редком случае и себе оставляют, и тоже выпивают. И оба, я вам скажу, как не пьющие, так тут и свалятся, и спят очень долгое время, крепко-с. И как проснется Григорий Васильевич, то всегда почти после того здоров. А Марфа Игнатьевна проснется, и у нее всегда после того голова болит. Так вот, если завтра Марфа Игнатьевна свое это намерение исполнит, так вряд ли им что услыхать и Дмитрий Федорович не допускать. Спать будут.
Что за хинея? И все это как нарочно так сразу и сойдется? И у тебя подучие, и те оба без памяти? Да ты сам уж не хочешь ли так подвести, чтобы сошлось? Вырвалось у нее вдруг, и он грозно нахмурил брови.
«Как же бы я так подвелся? И для чего подводить? Когда все тут от Дмитрия Федоровича одного и зависит. От одних его мыслей. Захотят они что учинить? Учинят? А нет, так не я же нарочно их приведу, чтобы к родителю их втолкнуть.
А зачем ему к отцу приходить, да еще потихоньку?» «Если, как ты сам говоришь, Аграфена Александровна и совсем не придет!» Продолжал Иван Федорович бледнее от злобы. «Сам же это говоришь! Да и я, все время тут живя, был уверен, что старик только фантазирует, и что не придет к нему эта тварь! Зачем же Дмитрию врываться к старику, если та не придет? Говори! Я хочу твои мысли знать!»
«Сами изволите знать, зачем придут!» К чему же тут мои мысли? Придут поедины их не злоби, а ли по своей мнительности, в случае примерно моей болезни, усумнятся и пойдут с нетерпением искать в комнаты, как вчерашний раз. Не прошла ли, дескать, она как-нибудь от них потихоньку? Им совершенно тоже известно, что у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем 3000 запечатаны под тремя печатями-с, обвязано ленточкою и надписано собственной их рукой «Ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти». А потом дня три спустя подписали еще и цыпленочку. Так вот, это-то и сомнительно-с.
«Вздор!» — крикнул вдруг Иван Федорович почти в выступлении. «Дмитрий не пойдет грабить деньги, да еще убивать при этом отца. Он мог вчера убить его за Грушеньку, как иступленный злобный дурак, но грабить не пойдет».
«Им очень теперь нужны деньги-с, до последней крайности нужны, Иван Федорович. Вы даже не знаете, сколь нужны. Эти самые 3000, они к тому же считают как бы за свои собственные, и так сами мне объяснили. Мне говорят, родитель остается еще 3000 ровно должен. А ко всему тому рассудите, Иван Федорович, и некоторую чистую правду-с. Ведь это почти что, наверное, так, надо сказать, что Аграфена Александровна, если только захотят они того сами, то непременно заставит их на себе жениться, самого барина, то есть Федор Павловича, если только захотят. Ну, а ведь они, может быть, и захотят. Ведь я только так говорю, что она не придет. А она, может быть, и более того, захочется. То есть прямо барыни сделаться. А они сами умом очень не глупые. Им за голыша, каков есть Дмитрий Федорович, выходить не стать. Так вот теперь это взявший, рассудите сами, Иван Федорович, что тогда ни Дмитрию Федоровичу, ни даже вам с братцем вашим Алексеем Федоровичем уж ничего-то ровно после смерти родителей не останется, ни рубляс. Потому что графен Александр для того и выйдут за них, чтобы все на себя отписать и какие ни на есть капиталы на себя перевести. А помри ваш родитель теперь, пока еще этого нет ничего, то всякому из вас по 40 000 верных придется тотчас. Даже и Дмитрию Федоровичу, которого не так ненавидит, так как завещание у них ведь не сделано. Это все отменно Дмитрию Федоровичу известно.
Что-то как бы перекосилось и дрогнуло в лице Ивана Федоровича. Он вдруг покраснел. Так зачем же ты после всего этого в чермашню мне советуешь ехать? Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что произойдет. Иван Федорович с трудом переводил дух.
Совершенно верно, проговорил Смердяков, пристально, однако же, следя за Иван Федоровичем.
Как? Совершенно верно, переспросил Иван Федорович, с усилием сдерживая себя и грозно сверкая глазами.
Я говорил вас, жалеюч, на вашем месте, если бы только тут я, так все бы это тут же бросил, чем у такого дело сидеть, ответил Смердяков с самым открытым видом, смотря на сверкающие глаза Ивана Федоровича. Оба помолчали.
Ты, кажется, большой идиот и уж, конечно, страшный мерзавец, встал вдруг со скамейки Иван Федорович. Затем тотчас же хотел было пройти в калитку, но вдруг остановился и повернулся к Смердякову. Произошло что-то странное. Иван Федорович внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот, по крайней мере, это заметил в тот же миг, вздрогнул и отдернулся всем телом назад. Но мгновение прошло для Смердякова благополучно, и Иван Федорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку. «Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это знать. Завтра рано утром, вот и все!» Со злобою раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову.
«Самое это лучшее», — подхватил тот, точно и ждал того. «Только разве то, что из Москвы вас могут по телеграфу отсюда обеспокоить в каком-либо таком случае?»
Иван Федорович опять остановился и опять быстро повернулся к Смердякову. Но и с тем точно, что случилось. Вся фамильярность и небрежность его соскочили мгновенно. Все лицо его выразило чрезвычайное внимание и ожидание, но уже робкое и подобострастное.
«Не скажешь ли, дескать, еще чего? Не прибавишь ли?» Так и читалось в его пристальном, так и впившемся в Иван Федоровича взгляде.
«А из чермашни разве не вызвали бы тоже в каком-нибудь таком случае?» Завопил вдруг Иван Федорович, неизвестно для чего, вдруг ужасно, возвысив голос.
«Тоже-с, из чермашни-с, обеспокоец», пробормотал Смердяков почти шепотом, точно как бы потерявшись, но пристально, пристально продолжая смотреть Иван Федоровичу прямо в глаза.
«Только Москва дальше, а чермашня ближе. Так ты о прогонных деньгах жалеешь, что ли, настаивая в чермашню? Аль меня жалеешь, что я крюк большой сделаю?
Совершенно верно-с, пробормотал уже присекшимся голосом Смердяков, гнусно улыбаясь и опять судорожно приготовившись вовремя отпрыгнуть назад.
Но Иван Федорович вдруг, к удивлению Смердякова, засмеялся и быстро прошел в калитку, продолжая смеяться.
Кто взглянул бы на его лицо, тот, наверное, заключил бы, что засмеялся он вовсе не от того, что было так весело. Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шел он точно с судорогой, да и говорил тоже. Встретив Федор Павловича в зале, только что войдя, он вдруг закричал ему, махая руками: «Я к себе наверх, а не к вам! До свидания!» И прошел мимо, даже стараясь не взглянуть на отца. Очень может быть, что старик слишком был им в эту минуту ненавистен. Но такое бесцеремонное проявление враждебного чувства даже и для Федора Павловича было неожиданным. А старик и впрямь, видно, хотел ему что-то поскорее сообщить, для чего нарочно и вышел встретить его в залу. Услышав же такую любезность, остановился молча и с насмешливым видом проследил сынка глазами на лестницу в мезонин до тех пор, пока тот скрылся из виду.
«Чего это он?»
— быстро спросил он вошедшего вслед за Иваном Федоровичем Смердякова. «Сердится на что-то? Кто их разберет?» — пробормотал тут уклончиво.
«Эй, черт! Пусть сердится! Подавай самовар и скорее сам убирайся живо!»
Через полчаса дом был заперт, и помешанный старикашка похаживал один по комнатам в трепетном ожидании, что вот-вот раздадутся 5 условных стуков, изредка заглядывая в темные окна и ничего в них не видя, кроме ночи.